Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 19 мая. Сегодня выпуск вот о чем. Как работают те самые управляемые авиабомбы России? Об этом расскажут люди, возле которых они приземляются. Участник штурмов Бахмута расскажет, как видится этот процесс из окопа и почему армии Украины удается продвигаться. Американское издание CNN со ссылкой на свои источники сообщило, что США готовы разрешить своим союзникам в Европе поставить Украине боевые самолеты F-16. По данным издания, Байден готов решиться на такой шаг из-за растущего давления со стороны Конгресса и стран-союзников на фоне усиления воздушных атак России на Украину. Однако, как отметили журналисты, пока запросов к Белому дому от союзников на передачу самолета вооруженным силам Украины не поступало, а официальные лица Госдепа, которые будут привлечены к процессу разрешения, пока не получали указаний приступить к работе. Ранее в комментарии изданию «Политика» представитель Пентагона заявил, что США не будут возражать против передачи Украине истребителей F-16 третьими странами. А премьер-министры Великобритании и Нидерландов после встречи в Рейкьявике заявили, что возглавят международную авиационную коалицию для Украины. Лондон также пообещал начать обучение украинских пилотов управлять западными самолетами. Советник министра обороны Украины Юрий Сак в комментарии изданию «Политика» заявлял, что ВСУ нужно от 40 до 50 самолетов F-16, чтобы сформировать 3-4 эскадрильи для защиты неба от российских атак. В студии, в частности, сегодня поговорим о том, если США наконец согласились на передачу союзниками F-16 Украине, то почему сами не готовы к этому? Как скоро украинские пилоты пересядут на западные истребители? Или не нужны ли ВСУ F-16 только для защиты неба от атак? Или также и для контрнаступления? С нами сегодня будут старший лейтенант вооруженных сил Украины 67-й отдельной механизированной бригады батальона «Волки да Винчи» Александр Япченко, военный эксперт и руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакичук и американистка Александра Филипенко. Друзья, пишите в наш Вайбер, в наш Телеграм, +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные вопросы и реплики зачитаем в нашем эфире. Вот сейчас увидите номера на ваших экранах. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. Тут армия Украины отбила новые штурмы Ивановского на трассе Бахмут-Константиновка, сообщает Генштаб. Дипстейт говорит о частичном успехе сил обороны возле поселка Соко-Иванцетти. В городе украинские защитники продолжают обороняться в западной части. Авиаудары РФ нанесла по Богдановке, Предтечино и Бахмуту. К западу от Донецка россияне атаковали в Северном и Первомайском под Авдеевкой. Deep State уточняет, что штурмов Первомайского было 3, и во всех россияне понесли потери. Авиаудары в этом районе РФ нанесла по Новокалиново и Авдеевке. В Марьинке и Новомихайловке были новые атаки российских войск. Лиман, Кременная, Купянск. По данным Генштаба, наступление здесь агрессор в прошлые сутки не вел. Авиаудары РФ нанесла по Белогоровке. Возле Угледара штурмов не было, авиация ударила по Золотой Ниве и Великой Новоселке.
С нами старший лейтенант 67-й отдельной механизированной бригады, батальон «Волки да Винчи», группа «Гонор» Александр Япченко. Александр, здравствуйте.
Доброго дня, слава Украине.
Героям слава. Александр, еще до того, как украинское командование стало официально подтверждать продвижение украинских защитников под Бахмутом, ваш батальон опубликовал видео, оно стало тогда очень популярным в социальных сетях и действительно впечатляет. На нем показана оборона одной из трасс от первого лица, я так понимаю, снятая камерой GoPro с налобной камерой военного. Расскажите подробнее, что тогда происходило. Вот говорят, да, защищаем трассу или отодвигают противника трассы, а что в реальности на земле происходит, как происходит эта операция, как она выглядит?
Отже, що було саме у тому бою і що було саме у тій посадці? Це посадка, яка прилягає безпосередньо до дороги на Бахмут. Це північна дорога, бо є дві дороги. Це, власне, дорога на Хромове, тобто часів яр Хромове. І від початку березня наша зона відповідальності – це була ось посадка, яка фактично пересікає цю дорогу. І завдання наше було доволі зрозуміле, але складне. Ми мали не допустити противника перерізати дорогу на Хромове. Що вони намагались зробити? Просто дійти через посадку або через сусідні поля, дійти до дороги і таким чином перекрити постачання по цій дорозі усього необхідного контингенту у Бахмуті. За цю посадку велись бої нами від початку березня і до середини квітня. Власне, що відбувалось там безпосередньо у цьому бою? Десь, ну, мабуть, на сотий штурм ворогу вдалося таки добігти до нашої позиції. Чому я кажу на сотий штурм? Це, я кажу, загалом. Звісно, що ніхто не рахував тих штурмів, але їх було десь кожного дня, от уявіть, в цьому проміжку часу, що я сказав, кожного дня ворог здійснював від 2 до 8 атак. Як це відбувалося? Спочатку була артпідготовка, і після того вони штурмовими групами просто рухались на наші позиції, зокрема на ось цей бліндаж. Бліндаж, до слова, був спочатку нами зайнятий, тому що коли ми заходили на ті позиції, то ворог уже був буквально метрах в 200 від дороги. Ми спочатку ворога відсунули далі від дороги, а потім зайняли відповідно рубежі. І так сталося, що ось цей бліндаж, назва бліндажа, вибачте, жмур, назва така, тому що там були мертві вороги, і в тому бліндажі вони і залишились. Не те, щоб нам це було приємно, навпаки, звичайно, хотілося б їх звідти повиносити, але справа в тому, що ця позиція завжди була під артилерійським обстрілом. І просто банально винести звідти тіла ворогів було небезпечно для життя. От, відповідно, вони там і залишились. Від того назва того самого бліндажу. Отже, що там відбувалося? От на той бліндаж ворог здійснював атаки щодня. Не було такого дня, аби вони не намагалися атакувати наші позиції. Ми діяли максимально злагоджено. Хто саме ми? Аеророзвідка, командування, безпосередньо піхотинці, які знаходились на позиції. Ну і, звичайно, що наші артилеристи діяли в вищій мірі професійно. І тому нам вдалося, власне, з мінімальними втратами тримати цю позицію, як я вже сказав, просто не підпускати їх до безпосередньо нашого бліндажу. Тобто, як це відбувалось буквально? Ми бачили їх на максимальній відстані, ми коригували вогонь артилерії і фактично ми не давали їм підійти до бліндажу. От той бій, який ви бачили, це виняток з правил, тому що ми вже пристосувались до ворога. І нищили ми їх, знаєте, по таким скромним обрахункам, за ті півтора місяці ми десь знищили порядка сотень 5 ворогів. І ось вони добрались до бліндажу. Насправді, коли штурмова група добирається вже безпосередньо до бліндажу, це для тих, хто в бліндажі, ну, фактично смертельно небезпечно, тому що штурмова група бере під контроль вихід з бліндажу, а далі просто закидує туди гранати. Саме так, до речі, ми цей бліндаж і штурманули, коли він ще був в руках ворога. Отепер ми помінялись ролями, і вони добігли таки до нашого бліндажу, і далі відбулось протистояння, ну, знаєте, в боксі це називається кістка в кістку. Тобто, коли це вже йде розмін, або ми їх, або вони нас. І тут з одного боку нас врятувало те, що були підготовлені і злагоджені взаємодії. Зокрема, взяв на себе командування боєць під позивним Тихий. Тихий оцінив обстановку, зрозумів, яким чином можна діяти у тій ситуації. І от якщо ви подивитесь на відео, то я бачу противника, вже який буквально від мене метрах не знаю, в 10, може. І в нього вже була граната в руках, він цю гранату ніс в бліндаж. Він кинув її в мене. І це була його, так би мовити, роковая ошибка, говорячи їхньою мовою. Після того боєць тихий вискочив в мене з-за спини, вискочив на брусфер, знищив 4 ворогів, які безпосередньо вже були під нашим бліндажем. А далі ми вже вели бій проти тої частини, більшої частини противника, яка прийшла нам за спину. І тут нам допомогли наші побратими з групи Перуна, це наші розвідники, які висунулись на зустріч. Їх було двоє. Уявіть, ворога 15, а людей Перуна двоє. Вони висунулись їм на зустріч по окопу. Вони їх спочатку зупинили, а потім вони заставили їх відходити. І от тоді, коли вони відходили, ми фактично знищили найбільшу їхню кількість. Це, якщо так дуже коротко, по цьому бою.
Олександр, а хто ці штурмовики російські? Это мобилизованные, это десантники, это вагнеровцы. Можете рассказать?
На нашу думку, це вже були не вагнерівці, бо вагнерівців ми знищували от усі ті попередні штурми, які я говорив. Ми просто зрозуміли, як вони діють. Ми відслідковували їх на дальніх підступах, знищували їх артилерію, а потім найнебезпечніше, що було в протистоянні вагнерівцям, це коли їхня штурмова група уже висувається десь метрів 100-120 від нашої позиції по посадці, нам ми мусили виходити з бліндажу, а по бліндажу постійно вівся артилерійський обстріл. Оце було найнебезпечніше. В той день, коли був знятий цей бій, це, до речі, з моєї камери і з камери того самого Тихого знятий цей бій, так от, в той день в нас змінився супротивник. По характеру їхніх дій, по точності артилерії, по злагодженості, це були, скоріш за все, добре підготовлені і, скоріш за все, десантники, зрештою, на наступний день після цієї події ми почули від військового злочинця Пригожина про те, що вони, вагнера, віддали фланги на десантників. Оце, мабуть, і були ті десантники, при тому, скоріш за все, це була якась їхня спецура. І хороша новина у тому, що ми воюємо на порядок, на голову краще за вагнерів. Погана новина, що і у російській армії є доволі професійні вояки. Але хороша новина, що з тими професійними вояками, навіть у ближньому бою, навіть тоді, коли ми в програшній ситуації, тому що коли оборонці бліндажу знаходяться в бліндажу, а в них вже під бліндажом штурмова група, це програшна ситуація. Навіть в такій програшній ситуації ми дали собі раду.
Александр, мы все наблюдали за тем, как оккупанты, ну, с начала года медленно, но верно продвигались и в самом Бахмуте, и в окрестностях, да, вот эти вот трассы и на Константиновку, и на Часов-Яр были под угрозой перерезания. Ну и вот последнюю неделю, даже больше, мы видим контрнаступательные действия украинской армии. Сообщил спикер восточной группировки Сергей Череватый, что вот на 500 метров за прошедшие сутки на отдельных участках фронта продвинулись украинские защитники. Ну и третья штурмовая бригада, которая тоже вот постит подобные видео, как и ваша бригада, вчера сообщили, что прорвали еще одну линию, ширина ее составила 2000 метров, глубина 700 метров. Вопрос к вам такой, а что позволило, с вашей точки зрения, перейти к вот таким вот контрнаступательным действиям? Почему это именно сейчас стало возможным?
Припускаю, що вогнера просто почали закінчуватись від березня до, і, мабуть, не тільки вогнера, від березня до середини квітня, коли перший був наш заїзд сюди, і зараз відчувається зменшення інтенсивності їхніх атакувальних дій. Іншими словами, моє суб'єктивне враження, що вони просто люди закінчуються. Хотілося б в це вірити. Ось. І, відповідно, причина цього, ну, звісно, героїчний спротив, який чинили і захисники Бахмуту, і який на флангах був. Іншими словами, ми досить серйозно завдали втрат ворогу на цьому напрямку і завдаватимемо далі. Те, що зараз відбувається на флангах, це вже моя суб'єктивна думка, але мені здається, що те, що відбувається зараз на флангах, навіть важливіше, ніж те, що відбувається в самому Бахмуті.
Чому?
Тому що, знову ж, моя суб'єктивна думка, я не є експерт воєнний, я всього лише офіцер Збройних сил України. Відповідно, моя думка така, що їхній план зимово-весняної кампанії, я кажу про ворога, був відсунути нас до рубежу каналу. Канал, який проходить там через Часів Яр, і підготуватись до стратегічної оборони, тому що не секрет, що вони готуються до оборони. І на цьому напрямку, на Бахмутському, власне, в районі Бахмуту саме місто знаходиться дещо в низині, а ось фланги, вони наче над містом. І те, що зараз нам вдається відбивати фланги, це вкрай важливо, та просто тому, що для них атакувати далі на цьому напрямку буде вкрай проблематично. Так в воєнній науці є, що завжди, знаєте, вилазити на пагорб складніше, аніж з нього скочуватись. Оце, напевно, найкритичніший момент в обороні цієї, от власне, цієї зони. Був тоді, коли от вони вже дійшли до дороги Часів'яр-Хромове, і потім, зокрема, якщо я не помиляюсь, це третя штурмова, за що їм величезна повага, вони відбили ці позиції. І далі ми залишились на пагорбі. Тобто ми не дали їм відкинути нас через канал. А це, відповідно, нам дає змогу вести активні дії. Це нам дає змогу знищувати ворога. От вони хотіли фортецю, от вони зайшли у знищене місто, і зараз в тому місті ми їх і добиватимемо. Оце мої такі суб'єктивні враження.
Александр, ну вы находитесь на передовой, причем на самой передовой, да, как мы сейчас слышали, защищали трассу. Вы видите планы сейчас оккупантов контратаковать, готовиться обратно захватывать вот эти вот территории, или сил у них на это не просматривается?
Ну, останнє, де був, зокрема, я і де був наш підрозділ, це, власне, Бахмут. Це сам Бахмут, і там ми вели активні бої і з стрілецької зброї, тому що це будинок в будинок. Тут будинок їхній, тут будинок наш, тут ось сусідній їхній. Коригували нашу артилерію, ще раз підкреслюю, це фантастичні люди. Просто наскільки точно і грамотно працює артилерія, і, звісно, очі в небі. Без наших пілотів я навіть не уявляю, як би виглядала ця війна. Іншими словами, ми вели бойові дії безпосередньо в Бахмуті. Порівняти інтенсивність боїв в Бахмуті і в посадці, це все ж трошки різні, все ж трошки різні локації, але суб'єктивно мені здається, що вони таки закінчуються. Я маю на увазі, що вони людьми закінчуються. Знову ж, можливо, я видаю бажане за дійсне. Але якщо подивитись, от, наприклад, на кількість атак щодня від березня до сьогодні, то кількість атак об'єктивно знижується.
Александр, спасибо вам большое, было очень интересно с вами пообщаться. Надеемся, увидимся еще в нашем эфире. Александр Ябчанко, старший лейтенант 67-й отдельной механизированной бригады, батальон «Волки да Винчи», группа «Гонор», был в эфире радио «Донбасс Реалии». И спикер восточной группировки вооруженных сил Украины Сергей Череватый так прокомментировал последние успехи Украины в окрестностях Бахмута. Ситуация очень тяжелая на этом направлении, но контролируемая. Мы видим намерения врага, прогнозируем их, упреждаем. Можно сказать, что да, есть определенный, скажем, элемент того, что мы перехватываем у них инициативу и пытаемся контратаковать. Ранее Американский институт изучения войны заключил, что Украина взяла в свои руки ведение боевых действий, инициативу на бахмутском направлении. От линии фронта Орехов и Гуляйполе отделяет менее 10 километров. За год сюда прилетели тысячи снарядов ствольной и реактивной артиллерии. А с этой весны удары наносит еще и российская авиация с помощью управляемых авиабомб. Российские самолеты выпускают ФАБы с расстояния 40-50 километров от линии фронта и при этом не входят в зону поражения украинской ПВО.
Четвертики приїхали, поприбирали, покосили, попололи. Це в 24 утра вона прилетіла.
А що це у вас прилетіло?
Та, вроді, хлопці кажуть, це 500 кілограмова. Пожарники дзвонять, тут утром 5 часов їдьте, бо у вас, каже, біда, прилетіла бомба. Це приїхало таке. Оце... Такий подарок нам.
Та вон все побило. В хату, вон кришу. В хаті взагалі побило нам все. Я ж не була тут, тільки утром прийшла подивитися, що в мене робиться тут. А воно, дивлюся, повно землі, повно всього, і забор побитий був.
Та вам пощастило, що вас не було вдома?
Так, так. Це вже Господь стежив. Там. Оце вже не один раз рвало, згамло все, вікна все.
Що то в кімнаті? Стеля у вас впала?
Впала, і там вже у двох місцях відпало. І в двій спальні відпало, двері відбило. От там оці надвірні. А тут ще на кровать нападало.
Круг дома 5 штук було. О, 7 прильотів. От я в хаті спав. Ігрушки дітки збирають. Оце таке падає, як дуже божий день. Одна впала на навіс, втора там, а третя це далі навіса. Побило повністю.
Місто постійно знаходиться під ударами авіації, керованих авіабомб та артилерійських вистрілів. Якщо керована авіабомба вагою 500 кілограмів попадає в жилий будинок, то його зносять вплоть до фундаменту та ще й углиблюється у землю. Якщо вже 1,5 тонни, то таке як 3-4-поверхова школа злажується в момент.
Постійно стріли у нас. Так що без бронежилета і каски ми не виїжджаємо.
То впала?
Авіабомба. Цивільний будинок, житловий.
Хтось постраждав?
Так, двоє чоловіків вбили.
Наскільки безпечно, небезпечно пересуватися вулицями Гуляйполя?
Та дуже небезпечно. Постійно попадають по городу. Та, мабуть, 60% розбито, якщо не більше.
0800 300 403 номер прямого эфира. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Плюс 38 095 151 95 05. Номер нашего вайбера и телеграма. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вы полноправные участники нашего эфира. Американское издание CNN со ссылкой на свои источники сообщило, что США готовы разрешить своим союзникам в Европе поставить Украине боевые самолеты F-16. По данным издания, Байден готов решиться на такой шаг из-за растущего давления со стороны Конгресса и стран-союзников на фоне усиления воздушных атак России на Украину. Однако, как отметили журналисты, пока в Госдеп и в Белый дом никаких запросов от стран-союзников не поступало на разрешение о передаче этих американских самолетов вооруженным силам Украины. С нами Павел Лакичук, военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, здравствуйте.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Павел, ну что, F-16 вопрос решенный уже, как считаете?
Нет, это, конечно, не решенный, но в процессе решения. И мне кажется, что процесс дошел до такой степени, что близится точка невозврата. И в ближайшее время мы будем иметь подготовку личного состава летчиков, а вскоре и самолеты на наших аэродромах.
The New York Times пишет, что, по словам высокопоставленного чиновника из США, Белый дом вот медлит с поставками F-16, потому что это очень дорого, и как следствие на передачу этих истребителей будет потрачена львиная доля бюджета военного помощи Украине. Вместо этого администрация США якобы собирается сконцентрироваться на поставке других вооружений. Как вы думаете, в этом проблема? Ну, разреши, я вот логику Вашингтона не пойму, да, разрешите поставлять Нидерландам, Франции, ну, другим странам, да, у которых есть на вооружении F-16, вот эти 40-50 самолетов вооруженным силам Украины, не поставляйте сами. Почему они медлятся вот этим разрешением на поставку F-16?
Раз.
Мы вас слышим, Павел, мы вас слышим. Вы нас слышите? Давайте перенаберем, у нас какие-то проблемы со связью. С нами Павел Лакичук, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Вот мы обсуждаем уже, ну, я так понимаю, это последний дюйм, последний шаг к тому, чтобы Вашингтон согласился передать боевые истребители F-16, точнее, разрешить западным союзникам своим передать Украине эти истребители. Уже Британия, Великобритания и Нидерланды выразили готовность формировать вот эту вот авиационную коалицию стран, которые готовы предоставить вооруженным силам Украины боевые истребители. И вроде бы и сами эти страны заявили о том, что не против принимать участие в обучении украинских летчиков, ну и в способствовании тому, чтобы самолеты F-16 или какие-то другие самолеты были переданы вооруженным силам Украины. Говорил ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак о том, что от 40 до 50 боевых самолетов нужно вооруженным силам Украины. Восстановили мы связь с Павлом Лакичуком. Павел, я вот вам такой вопрос. А почему медлит Вашингтон, ну, хотя бы с разрешением, да? Вот они оправдываются тем, что не предоставляют сами самолеты, что, мол, это очень дорого и не потянет военный бюджет, выделенный на Украину, на еще и на самолеты. Ну, разрешите странам-союзникам поставлять эти самолеты. Они же не против, да? Те же Нидерланды, я так понимаю, рвутся в бой и говорят, дайте нам добро на поставку американских самолетов, мы их поставим. Почему с этим-то они медлят?
Ну, военные наших стран-партнеров понимают необходимость передачи Украине современной авиации. Поэтому, очевидно, это политическое решение и обусловлено в данном случае какой-то политической позицией с полученных Соединенных Штатов. Возможно, это какая-то очередная договоренность, какая-то красная линия, которую снова очень тяжело перейти нашим союзникам. Вспомните, как развивалась ситуация с передачей Украине тяжелой артиллерии, как тяжело было договориться о «Хаймарсах», как прямо детективная история с передачей танков. Кстати, Штаты до сих пор, наверное, единственная страна из членов коалиции, которая готовит свои танки, которые еще не пришли в Украину. Ну, к сожалению, вот так непросто доказывать нашим союзникам, партнерам, ну, кажется, для нас элементарные вещи. Возникает сразу целая куча различных оправданий, которые на самом деле не соответствуют действительности. Я напомню, если меня слышат, о том, что в 2011 году F-16 уже садились и взлетали с украинских аэродромов. Тогда во время учений, международных учений Украины и Соединенных Штатов Америки, F-16 садились на наши аэродромы, вместе с нашими Су-27 отрабатывали задачи боевой подготовки. Все было нормально. И я верю, снова американские и не только истребители будут садиться на наш аэродром.
Тот же CNN отмечает, что, ну, Байден приблизился к тому, чтобы дать добро на передачу F-16 странами-союзниками на фоне воздушных атак России на Украину. Мы видели сейчас репортаж из Орехова и Гуляйполя. Это и управляемые бомбы, да, наверное, F-16 с ними помогут бороться. Ну, наверное, обстрелы украинских городов. Постоянно звучит воздушная тревога в украинской столице. Я уже молчу про Одессу, Николаев, ну и другие города. Постоянно они в сводках. Именно это, с вашей точки зрения, сейчас побуждает действительно Белый дом серьезно рассматривать поставки F-16? Или должны эти самолеты сыграть свою роль и на каком-то этапе украинского контрнаступления, как вы думаете? Или этот фактор, скорее, сейчас вторичный, а главный фактор — защитить небо и гражданских?
Ну, безусловно, все три причины возможных являются основными. Ну, на текущий момент и вообще в течение этого года основная причина, важнейшая причина – это противовоздушная оборона. Мы просили уже год, с февраля, с марта месяца прошлого года: закройте наше небо. Наши партнеры не могут это сделать своими силами. Поэтому мы должны закрывать свои авиации. Авиация противника превосходит наши силы как количественно, так и качественно по уровню современной технологичности на порядок. F-16 разорвут эту цепочку. В то же время F-16 – это истребитель многофункциональный. Он предназначен как для противовоздушной обороны, так и для поддержки войск на поле боя. Более того, он может использоваться в функции истребитель-бомбардировщик. В зависимости от того, какой комплект вооружений будет поставляться Украине вместе с самолетами или теми или другими странами-партнерами.
Yahoo News, портал американский, получил внутренний документ военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, в которых отмечается, что США высоко оценили способность украинских летчиков овладеть западными истребителями F-16 и считают, что учебная программа для них может составлять 4 месяца. Побывали два украинских пилота на авиабазе в Аризоне в Соединенных Штатах Америки, и вот поработали они на симуляторах, на тренажерах F-16, и вот дали оценку, что им нужно всего 4 месяца учиться. Я не знаю, это много или мало. Основной проблемой обучения инструкторы считают то, что украинские летчики не привыкли к авионике, то есть к электронным системам F-16, которые отображали информацию на украинском языке. Я так понимаю, что сушки, миги, да, советские, там все более аналоговое, там стрелки, кнопки, да, в F-16 все оцифровано, и действительно это может стать определенной проблемой.
В различных моделях тех же самолетов, которые мы имеем, различный уровень авионики. И уровень подготовки летчиков к тем или иным самолетам определяется, время подготовки определяется как раз...
Пропадает у нас снова связь с Павлом Лукичуком. Пытаемся мы ее сейчас восстановить. А я пока напомню номера прямых эфиров, прямого эфира. 0800 300 403. Вы можете звонить просто в эфир. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части, задавать свои вопросы, высказывать свое мнение. Ну и писать можете в наш Viber, Telegram. Выбирайте тот мессенджер, который вам удобен. Номер плюс 38-095-151-9505. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вот, например, с вашей точки зрения, почему США, ну, действительно колеблются с даже не тем, чтобы самим передать боевые истребители F-16, а дать хотя бы добро своим странам-союзникам в Европейском Союзе, которые, ну, совсем не против помочь Украине пополнить парк своих боевых самолетов. У нас совсем скоро будет американистка Александра Филипенко в эфире, и мы спросим у нее мнение касательно того, почему, собственно говоря, сейчас стало возможно вот такое вот решение, и какие красные линии себе нарисовал Джозеф Байден и его администрация, возможно, это советник по его безопасности Джейк Салливан, который отличается вот таким достаточно осторожным отношением к Российской Федерации, и говорил о том, что России нельзя позволить выиграть в
победить Украину, ну, о победе Украины особо много не говорилось. Я напомню, что сейчас, судя по всему, ну, пока еще нет каких-то таких официальных сообщений, но вот после визита президента Владимира Зеленского в Рейкьявик, ну, и в ключевые европейские столицы, появились сообщения о том, что на администрацию Байдена появилось такое достаточно серьезное давление со стороны Конгресса Соединенных Штатов Америки, со стороны стран-союзников Соединенных Штатов Америки по поводу предоставления Украине боевых самолетов F-16, и станет эта тема также одной из главных на саммите Большой Семерки, которая сейчас начался в японской Хиросиме. В ней примет участие то ли лично, то ли по скайп-связи президент Украины Владимир Зеленский. Ну и, по его словам, одной из целей его вот такого вояжа по Европе было как раз формировать коалицию истребителей. Вернулся вроде бы к нам Павел Лакичук, военный эксперт. Павел, вы рассказывали, да, о том, насколько сложно украинским пилотам было бы привыкнуть к вот цифровой панели F-16. Мы показывали даже, я так понимаю, это муляж, да, симулятор обучения. Проблема у нас все-таки со связью сейчас. Я вот, давайте еще 30 секунд попробуем набрать Павла Лакичука, если что, посмотрим короткий репортаж. Я еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, мы всегда рады слышать вас в эфире, тем более, что звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Не получается у нас сейчас восстановить связь. Давайте посмотрим короткий сюжет. Мы рассказывали в начале во фронтовой сводке, что Новомихайловка вместе с Маринкой — это частые объекты штурмов для российских оккупантов. Но если Маринка разрушена россиянами до основания, то в Новомихайловке живут люди. Побывал у них мой коллега Борис Сачалко.
Борис.
А я Петрович. А,
Петрович.
Ага. Прошу тебя.
Телебачення.
Та де ж?
Да.
Ух ты.
Ну, бесконечное чувство юмора – все, что осталось у Петровича на пенсии.
Прямо так хорошо, аж плач бере.
О, вы навіть с почуттям гумору?
Да, сколько хочешь. Да, я его закину.
Кого?
Оце.
Нашу.
А нафиг воно тебе?
Чтобы вас было чути.
Он дивися.
Петрович живет в Новомихайловке. Это рядом с Маринкой. Было селом, стало руиной. Петровичу предлагали выехать.
И что, не страшно?
Страшно.
А че ж не выехали, Петровичу?
Куда?
Та хоть куда.
А козу куда, дедино?
Покажете козу?
Ні.
Чого?
А, жалко.
Кого? Козу?
Козу.
Так я ж не різати її буду.
А що робить?
А як звати козу?
Майка.
Та покажіть ви майку. Та ну покажіть. Да, ну покажи, весь світ буде знати про майку. Ну, ви ж любите козу?
Этот аргумент и стал решающим. Майку вывели на дефіле.
Приводьте. Чекаємо на вас тут. Чекаємо на вас, Петрович.
Давай. Ано.
А боїться майка?
Конечно, тебе боїться.
Та не мене.
А кого? Боїсь.
Обстрілів.
Да. Голову під корито захова.
Ага.
І плаче там.
Серйозно, прям плаче? Да?
Мекай.
Майка уже не дает молоко, но для Петровича это единственная живая душа рядом. Оставшиеся в Новомихайловке цепляются каждый за свое. И если у Петровича это коза, то у Натальи огород.
Морква, редиска, трохи картошки, цибулька, кабачки. А тут, бачите, он там все перекопано, и снаряди туди боимся.
Боїтеся
далі.
Лізь.
Посадили того, що... Треба його садити. Ну, треба. Ну, так...
Так заведено.
Так завжди було. Та й треба себе чимось займати. Щоб менше було для дурних мислей.
В Новомихайловку не возят гуманитарку. Бояться. Опасно. Далеко от своего дома местные не ходят. Да и некуда ходить.
Раньше это был достаточно большой городок. Здесь была своя школа, вот она позади меня, свой детский садик, был даже свой музей. В городе был свой такой городской сектор, центр и свой частный сектор. Практически идеальное место для проживания. Слева от меня находится Маринка, прямо по курсу Донецк, минут 20-30 езды. Но вот уже больше года за Новомихайловкой образовалась передовая. И городок методично разбирает российская артиллерия. Из несколько тысячного населения в городе осталось жить, вот видите, градина торчит. Осталось жить буквально несколько человек. Сказать, сколько точно, никто не может, потому что ситуация в городе просто не позволяет посчитать точное количество гражданских.
Мы с оператором нашли лишь Наталью и Петровича. Военные говорят, есть еще один дедушка, но к нему мы уже не докричались. Во время поисков нашли новую воронку посреди дороги.
Точка У. Скорее всего, что точка У.
Зачем лупить точкой У по дороге, украинские военные так и не поняли.
Звичайно, що важко, бо ти дивишся на кожен будинок. Тут було життя, тут була сім'я. Але ти розумієш, що це ціна свободи. З таким сусідом ми воюємо не перше століття.
Олег – солдат 79-ї десантно-штурмової бригади. Іменно вона утримує рубежі у Мар'їнки вже багато місяців. Говорить, тактика противника здесь помінялась.
До якогось моменту в них були постійно супроводжувалися технікою штурму. Так, тобто піхота спішувалась біля техніки, супроводжені там танків, бойових машин, вони здійснювали наступ. Зараз це переважно піхота. Піхота, яка просувається малими групами, яка просувається вдоль посадок.
Тактика каравану.
Каравану, да.
Тобто вони, перша група йде, наскільки може доходити, вона на собі все несе. БК, там, воду, харчування вони собі несуть. Першу групу положили, друга група заходить. Угу. Вони знають, що на ті точки вже караван вже, ну, їм предоставив і БК, і... И харчування.
Солдаты говорят, в тех зарослях до сих пор лежат тела российских военных. Их не забрали после одного из штурмов. Штурмы противник проводит едва ли не каждый день.
Сегодня так и было, как бы, ну, такие прострелы, как бы, они что-то вышли, получили, я бы сказал, ну, вот нельзя на камеру, мальчики, вот, и вернулись обратно, все. Как бы, ну, это, наверное, они спали за 9 мая.
Не терять веру в завтрашний день военным в этом окопе помогает Гендальф. Это его позывной.
Бойцы порой приходится выполнять их желания. Порой, не сходя с места, все это можно решить. Наколенники, перчатки, там, куртку какую-то. Люди есть люди. Люди требуют внимания. У них должно быть это внимание. Они должны получать хотя бы это минимальное. Потому они... По-другому они жить не будут, потому что им тогда становится совсем скучно, грустно.
Грустно иногда бывает даже шутнику Петровичу. Об этом он сказал мне почти тайком, когда оператор выключил камеру. Он не верит в возрождение села, он не оптимист. Но грустные мысли приходится отгонять самостоятельно. Поэтому где-то в глубине себя просто приходится искать силы на шутки.
Что ты отбудовываете?
Так і як же тоді? Заради чого жити?
Ти дурні питання задаєш. Салага ти ще хотів у мене. Мені 83-й рік.
Я не претендую на першість перед вами, чесно. Чесно.
Хвати, око вже це заболіло.
Дякую вам, бережіть себе.
Твої слова до Всевишнього. Давай.
Все.
Борис Ичалко, да, Сергей Декун и Андрей Устинкин.
Тримайте.
Настоящее время. Украина.
Тики не забирайте. Не!
Павел Лакичук, военный эксперт, вроде бы снова с нами. Павел, слышите нас?
Так, так. Да, слышу. Надеюсь, этот раз будет все хорошо.
Да, что-то нам мешает связь пообщаться. Вы рассказывали о сложностях, возможных при обучении украинскими пилотами на F-16.
Я бы не сказал, что это сложности. На самом деле подготовка летчиков на различные виды самолетов определяется в первую очередь их уже квалификацией. Если это подготовленные летчики, то переподготовка на другой вид самолета, неважно даже военного, не военного, она занимает несколько месяцев. 3-4 месяца – это вполне реальное время для подготовки, для переподготовки летчиков военно-воздушных сил Украины. Если подготовка осуществляется с нуля, действительно это занимает значительно больше времени. И часто, когда наши партнеры начинают говорить о подготовке летчиков, там, подготовке танкистов, они почему-то берут за исходное вот подготовку с нулевого цикла личного состава. Ну и отмечу, кроме подготовки летчиков, параллельно должна запускаться подготовка технического персонала, подготовка техников, эксплуатационистов, которые будут обслуживать эти самолеты между полетами, в постоянной деятельности. Тут есть определенные сложности, действительно, потому что вот по авионике, по электронике машины серьезно отличаются от тех, которые мы имеем. Ну, повторюсь, это не проблема. Проблема в политическом решении. Будет политическое решение несколько месяцев, и мы смогли бы принять такие самолеты. Вопрос в том, смогут, сколько машин и когда смогут передать наши партнеры. Мы надеемся, чем раньше, тем лучше.
Ну, давайте еще немножко о Бахмуте, поговорим, точнее, его окрестностях. Генерал-полковник Александр Сырский опубликовал новое видео нового штурма украинскими военными. Позиция оккупантов где-то в окрестностях, на флангах, как сейчас говорят, Бахмута. Давайте посмотрим, как это все выглядит сейчас.
Заходим по танку! Давай, ёбать! Заходим дальше! Продвигайся! Движение с огнем!
Марио, подходи к Хэви, парень. Раптор сюда.
Нет.
Крой туда, 12.
Ну вот, я так понимаю, прямо на наших глазах украинские штурмовики захватили окопы российских оккупантов, и вот так это происходит, посадка вокруг Бахмута. Павел, вчера президент Владимир Зеленский сказал дословно следующее: «Бригады обороны молодцы, бригады наступления молодцы». Знаете, о чем я подумал? А вот это то, что сейчас происходит вокруг Бахмута, это не какая-то такая репетиция, проба пера перед большим контрнаступлением? Ну вот попробовать, как сопротивляются российские оккупанты, как настроены украинские штурмовики.
Ну, от меня слишком много хотите, наверное, возможно, об начале контрнаступления или вообще на контрнаступлении первым скажет или главнокомандующий, или президент Украины. Это их прерогатива. А до того такая определенная доля неведения, она даже необходима для общества, ну и для нашего противника в первую очередь. То, что сейчас происходит в районе Бахмута, ну, в общем-то, и на всем восточном фланге, ведь противник не остановил свои наступательные действия, попытки захватить Бахмута.
Пропадает у нас сегодня связь с Павлом Лакейчуком. Ну, давайте попробуем его еще раз набрать, чтобы вот все-таки закончил мысль свою, Павел. Павел, продолжайте, пожалуйста.
Противника захватить населенные пункты на востоке продолжаются, и те контрудары и контратаки, которые осуществляют наши военные, они носят тактический характер с целью, ну вот, даже на карту, если посмотреть, за последние месяцы и вокруг Бахмута, вокруг Авдеевки сформировались такие ковши. И на протяжении нескольких месяцев противник нависает над флангами этих обороняющихся группировок, и, ну, основная угроза для них — это угроза окружения, если враг осуществит, наберет сил и возможности на фланговые удары. Вот сейчас то, что происходит вокруг Бахмута, это работа наших военных для того, чтобы обезопасить эти фланги, лишить его, такой, противника, такой возможности. Это тактические действия, но в истории неоднократно было такое, что тактические действия переходили на оперативный уровень, то есть из-за тактического успеха командование переходило к оперативным действиям, то есть действиям более высокого уровня. Недаром российские паблики, там военкоры после первых наших успехов на Бахмуте так заистерили. Они уже стрелочки рисуют, как наши военные окружают группировку Вагнера в Бахмуте и ликвидируют ее. А почему бы и нет? Собственно говоря, они учили ту же историю, что и мы. И постепенным наращиванием усилий вполне возможен переход к контрнаступательным действиям. Скажу только одно, что если враг думал, что мы будем наступать на юге и готовился к там наступлению, это хорошо. Если он думал, что мы будем наступать на севере, готовился там к обороне, это хорошо. Сейчас он думает еще, что мы будем наступать на востоке. Это тоже хорошо. Он не должен знать, где будет направление основного удара. И именно от того, как долго он будет, не будет знать, куда мы ударим, от того во многом будет зависеть успех операции. Возможно, удар уже начался.
Павел, спасибо вам большое. Несмотря на проблемы со связью, интересно было очень с вами пообщаться. Павел Лакейчук, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21», был вместе с нами. К нам присоединяется американистка Александра Филипенко. Александра, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Александра, ну вот поступают от западных СМИ все больше сообщений о том, что вроде бы склоняется чаша весов в администрации Джозефа Байдена к тому, чтобы разрешить странам-союзникам поставить F-16. Например, политика отмечает, что давление растет на Белый дом в связи с возможной передачей Украине истребителей. После того, как Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на закупку F-16 для Украины, можете пояснить, как это работает? Лондон как-то давит на Вашингтон, да? Какие рычаги?
Собственно говоря, это, наверное, то, что мы уже видели на протяжении последнего года. В особенности ярко подобная ситуация, и сейчас ее можно экстраполировать на то, что происходит с F-16. Подобная ситуация происходила с танками. И если вы помните, Берлин и Вашингтон все время друг другу, так сказать, перекидывали мячик или передавали лидерство в вопросе выделения танков, выделения новых видов вооружения Украине. И, как можно вспомнить, Берлин говорил и благодарил Вашингтон за замечательное лидерство. Одновременно Вашингтон благодарил Берлин за то, какие они замечательные лидеры в том, что передают эти танки. И сейчас ситуация схожая. Сейчас, учитывая то, что в США движутся к выборам, во внутренней политике очень важно показывать, что США действуют не в одиночку. Они не просто выделяют какие-то новые средства или новые виды вооружений или каким-то другим образом помогают Украине, но они делают это в составе коалиции, в составе большой коалиции, в первую очередь в составе Североатлантического альянса, но и в целом вместе с партнерами. Это сейчас очень важно и для Белого дома, и в целом вообще для американских конгрессменов и политиков, которые выступают за то, чтобы продолжать усиленную помощь Украине и поддержку Украины. Поэтому именно такая, ну, это можно нежно, скажем так, назвать такой дипломатической игрой своего рода. Поскольку очевидные сигналы о том, что Вашингтон будет не против или готов предоставлять F-16, происходили уже какое-то время. Однако в открытую Вашингтон не мог это сказать, Белый дом не мог это сказать, поскольку внутри США существует очень сильное противостояние относительно большей помощи, большей поддержки Украины, особенно в связи с тем, что недавно выяснилось, что Пентагон ошибся в оценке предоставления помощи в 3 миллиарда долларов, и там сейчас разгорается некоторый скандал внутри Конгресса. Соответственно, вот на фоне всего происходящего, конечно, Вашингтон должен показать, что не он является лидером выделения помощи, выделения новых вооружений, а все-таки действует вместе со своими союзниками. Это очень важно.
То есть дело в деньгах, да, я так понимаю, вообще в целом. Кто-то должен будет оплатить эти все самолеты, и США хотят вот размыть эту, ну, по крайней мере, перед американским народом, да, перед избирателями, размыть эту ответственность, размыть эту сумму. Правильно я вас понял?
И сумму размыть, и, как вы правильно заметили, ответственность в том числе. Ну, показать, что США не являются единственной стороной, которая предоставляет вооружение, что США являются частью большой коалиции. Ну и в том числе, конечно же, это связано с налогоплательщиками американскими, это они же американские избиратели, которые должны будут высказаться за нового или за старого президента, за то, чтобы Джо Байден продолжил быть в Белом доме, или же за то, чтобы пришел какой-то новый президент в Белый дом, или новый старый президент, если мы говорим про Дональда Трампа. Поэтому сейчас вопрос, конечно, к американским налогоплательщикам, насколько они будут готовы предоставлять вот эту, ну, так скажем, финансовую помощь, потому что они чувствуют прямую ответственность. Соответственно, конечно, Вашингтону нужно показать, что они не одни, и что они просто в ряду тех, кто поддерживает Украину. Ну и, конечно, саммит G7 – это тоже один из важных этапов, когда Вашингтон будет показывать, что он един вместе со всем миром в помощи Украине.
Да, действительно, там будет подниматься вопрос предоставления F-16. Ну так, Александр, а вот уже Нидерланды, Великобритания сказали о том, что они не против, да, сколачивать вот эту коалицию по истребителям. Ну все, дело в шляпе, уже есть государства, которые предоставят. Может, их станет больше после этого саммита Большой Семерки, который готовы предоставить боевые самолеты. Все, считайте, уже дело сделано, в принципе.
В принципе, ну, это так же, как и с танками, это может занять какое-то, вот эта дипломатическая игра может занять какое-то время, но в целом, конечно, все сигналы говорят о том, что дело, в общем-то, сделано. Если мы говорим про Японию, то, наверное, дело не в шляпе, дело в кимоно, или как-то так это можно назвать. Конечно, очень важно, те самые кадры, которые вы сейчас показываете, это, наверное, одни из важнейших кадров. Это очень символично, когда лидеры стран возложили венки в память о погибших во время Второй мировой войны и во время Хиросимы и Нагасаки. Конечно же, это в первую очередь символизм виден очень явно. Это в первую очередь, конечно же, связано с ядерной угрозой, связано с тем, что нужно показать всему миру, как Большая Семерка и в целом весь мир смотрит на возможность ядерного конфликта. И, конечно же, это, безусловно, с отсылкой в Украину и с отсылкой на российско-украинскую войну. И, конечно, присутствие президента Зеленского, который отправился в Японию, чтобы лично присутствовать на G7, это является таким ярким свидетельством уверенности в солидарности, в западной солидарности и вообще в солидарности со стороны поддержки со стороны союзных стран. Соответственно, вот все лидеры этих стран явно будут поддерживать президента Зеленского. И, как мы знаем, его личное присутствие всегда играет очень большую роль. Это очень важно в том числе и для американских избирателей. Потому что личность президента Зеленского здесь играет, ну, чуть ли не главную роль для продолжения поддержки Украины. Поэтому очень важно, что он будет лично присутствовать. И я предполагаю, что с G7 уже после этого будут приняты какие-то очень серьезные решения.
Вы вот заметили, что начинается предвыборная гонка в Соединенных Штатах Америки. Это уже заметно и по заявлениям и Трампа, и Байдена. Какую роль играет успех Украины, успех украинского контрнаступления в успехе Джозефа Байдена? Да, ну, так получилось, что он привязал себя волей-неволей к украинской истории. Следят ли за ней американцы? Заинтересован ли Байден в успешном украинском контрнаступлении? Что на кону для него в Украине?
Безусловно, это очень важно. И долгожданное контрнаступление Украины, которое, понятное дело, абсолютно неизбежно, и все военные заявляют, что удастся добиться здесь успеха, удастся добиться успеха на линии фронта. И, соответственно, конечно, для Вашингтона, для Белого дома очень важно показать, в том числе американским избирателям, что не зря были выделены такие большие средства Украине. Не зря США стоят вместе с Украиной в противостоянии России. Это, конечно же, очень важно для американских, очень важно увидеть американским избирателям и американским налогоплательщикам, опять же, поскольку Джо Байден, его рейтинг не так высок, как ему бы хотелось. И со стороны республиканцев слышатся очень громкие голоса относительно того, что нужно прекратить или снизить, или как-то, ну, уменьшить поддержку Украины. Ну, по крайней мере, пока сдержанные республиканцы, скажем так, говорят о том, что не нужно выписывать так называемые называемый blank check, то есть чек без проставленной суммы, что нужно очень четко контролировать. И вот, опять же, недавний скандал, про который мы с вами тоже упомянули, о том, что Пентагон ошибся на огромную совершенно сумму, 3 миллиарда долларов, это тоже сказывается на возможности продолжения, усиления помощи Украине. Поэтому контрнаступление играет очень важную роль, в том числе и для Белого дома. Но и еще раз позволю себе сказать, что личность президента Зеленского играет очень важную роль. Личная встреча президента Байдена с президентом Зеленским играет очень важную роль для президента Байдена. Поскольку американские избиратели, те люди, которые пойдут голосовать на президентских выборах, они все равно, скажем так, не очень глубоко, наверное, обращают внимание на тонкости американской политики. И все-таки в большей степени визуально воспринимают и президентов, и лидеров, и политиков своих. Соответственно, тот факт, что нынешний американский президент не является, скажем так, голливудским героем, этот факт, в общем, играет против него. А вот то, что он встречается и общается с абсолютно...
Поджимает время. Спасибо большое, Александр. Спасибо за участие в нашей программе. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что были с нами этот час и всю эту неделю. До понедельника. Удачи.
Это было радио «Донбасс Реалии».